guys!
Всем добрый день!
My name is Vadim Open Yoga.
Меня зовут Вадим Open Yoga.
This is a lecture.
Это лекция.
For International Open Yoga University.
Для международного открытого йога университета.
And I will continue in Russian.
Я продолжу на русском языке.
И сегодня мы с вами опять поговорим о теме подготовки преподавателей йоги, о теме, что такое йога, ну и постараемся ответить на какие-то вопросы, которые, может быть, с предыдущих лекций накопились, не которые я буду ожидать через интернет, или вы можете их написать на бумажке или задать вживую. Значит, вот, друзья, смотрите, какая вещь. Мне понадобится доска, где рисовать. У нас есть такая? Через 10 минут она освободится. Ага, хорошо. Ну, я постараюсь тогда с другого конца пойти, а потом все то же самое нарисовать. Потому что иногда гораздо легче, нагляднее работать. Так вот, смотрите, друзья. Ну, напоминаю, что мы готовим преподавателей йоги на русском, английском языке, чтобы вы могли преподавать йогу по всему земному шару, куда бы вас ни занесла ваша дурная или благая карма, у кого как. В любом случае, вы должны уметь преподавать, иначе древнее знание будет исчезать, так как никто его не будет нести дальше. А более того, проблема усложняется с тем, что вот мир изменился, друзья. Но вот поверьте, еще там, не знаю, 200 лет назад люди не сидели в таком помещении, где кондиционер, где интернет-сайт, где подсветка, где запись идет и так далее. За это время мир поменялся, и поэтому йога, хотя она не поменялась за долгие тысячелетия, по своей сути, по форме меняется, и чтобы донести ее до современных людей, до современного поколения, ее постоянно нужно адаптировать. Задача подготовки преподавателей состоит, скажем, из нескольких частей. Это в том, чтобы, во-первых, разобраться в древнем знании, во-вторых, чтобы вести современный образ жизни и уметь на понятном, доступном языке для современных людей это древнее знание переносить. То есть отчасти это работа популяризатора, когда вы на понятном языке объясняете то, что непонятно другим, отчасти это работа инструктора, где вы даете вполне конкретные какие-то упражнения для современного человека. Еще раз подчеркиваю, не для йога в Гималаях, а для современного человека с его проблемами сегодняшними, с его пониманием, непониманием там, и прочими-прочими трудностями. И этим усложняется задача, но в то же самое время становится чрезвычайно, творческая. И мы достаточно успешно, открытая йога по всему земному шару, достаточно успешно готовит и передает знания. Но, как ни странно, самый такой тупиковый вопрос, он самый простой вопрос. То есть, а что такое йога? Понимаете? Вот приходит человек к нам и говорит, что такое йога? Точнее, нет, не так. Приходят, как правило, люди, они говорят, а мы знаем, что такое йога. Значит, спрашиваю, а что такое йога? А он тебе в ответ, это надо как-то там скрутиться, согнуться, в узел завязаться. А вообще, еще плюс, надо бы, конечно, на гвоздях научиться сидеть, по углям ходить. И вот такой набор. Или иногда люди приходят и так более такие разносторонние, говорят, йога это не только физическая, йога это еще что-то такое не физическое. И начинают рассказывать про медитации, про то, что если ты будешь заниматься йогой, ты будешь отморожен, и кого удав, тебя ничем не пронять в наш этот самый неспокойный мир, когда все нервные, все издерганные, и что фактически и в этом направлении йога работает. И с одной стороны это так, а с другой стороны не совсем чтобы так. И поэтому первую часть нашей лекции я как раз, как это ни странно, хочу постараться еще раз в очередной раз обрисовать, как с позиции открытой йоги видится ответ на вопрос, что такое йога. Но тут я должен оговориться, друзья. Я не учитель жизни, я не гуру, я не Махатма с Гималаев. И самый обычный человек, такой же, как и вы, я когда-то тоже изучал йогу, сейчас вот ее стараюсь до вас доносить, поэтому моя задача в большей степени как популяризатора, нежели как учителя жизни. Поэтому, ну, в каком-то смысле, если уж будут там какие-то огрехи, то я прошу относить их на мой счет. Это я не разобрался, а не на то, что там что-то в йоге там нелогично, непонятно и прочее. Просто есть какие-то вещи, где мне, конечно, лучше помолчать, что я всегда люблю делать. Но вот беда. Некоторые, так сказать, персонажи сейчас появились в мире, которые говорят от имени йоги такую чушь, что просто, знаете, если у меня нулевые знания, то у них, похоже, отрицательные. И, собственно говоря, это меня заставляет, как сказать, умничать на эту тему. Но еще раз, я не гуру, я не Махатма с Гималая. Я такой же, как и вы, ничем не отличаюсь какими-то, так сказать, сильными, слабыми сторонами. Поэтому... чтобы это не звучало, как, знаете, откровение с небес. И хочу я коснуться как раз этой темы, что такое йога, ну, с позиции видения открытой йоги. Ну, в конце концов, кто я такой, открытая йога, ого-го. А это как бы, ну, если угодно, моя интерпретация открытой йоги. Вот так, давайте. Ну, не во всем, конечно, потому что, ну, там, собственно, до меня все известно. Но какие-то, может быть, примеры, которые я буду приводить, в том числе и из жизни, это больше уже ко мне. Так что не обижайтесь, если они кому-то не понравятся или будут непонятны. Но начнем мы издалека с формальной точки зрения. Что такое йога? Йога – слово, означающее на древнем ведическом языке, а затем на санскрите, такое понятие, как союз. Вообще очень много значений, объединение, очень много значений у слова йога. Но по своей сути это, так если выразиться, как внедрить в свою повседневную жизнь высшее знание вед. Считалось, что некогда давным-давно были мудрецы, обладатели древнего ведического знания, они жили очень-очень давно, непонятно где, непонятно кто это был, только сейчас какие-то там завесы тайны косвенно приоткрываются, и то обходными какими-то путями, но так или иначе они оставили некое знание, над которым все бьются, и толком понять его никто не может. Некоторые говорят, что и знания никакого нет, некоторые говорят, да нет, оно есть, но просто непонятно. Еще очень много всяких точек зрения, но тем так или иначе есть какое-то, так сказать, воплощение йоги в жизнь, воплощение знания вед в жизни. Вот йога как раз и является той системой, которая пытается воплотить знания в жизнь. С формальной точки зрения йога считается так называемой традиционной или ортодоксальной системой, или другими словами, в академических кругах это означает, что эта система признает авторитет вед. То есть йога говорит, что все-таки веды это не набор чуши. А иногда такое впечатление возникает, когда, знаете, вот человек первый раз открывает ригведу, прочитает страниц первых 20, ему что-то становится плохо. Даже при хорошем переводе Елизаренковой. Ну, ребята, вы о чем? Это про что? Так вот, йога утверждает, что нет, это не чушь, это действительно скрытые знания. И, ну, другой разговор, что мы не понимаем этого тайного смысла, тайного языка, мы не понимаем образа жизни, мы не понимаем каких-то намеков, каких-то... ну, даже вот культурной среды, когда это все создавалось, поэтому для нас очень тяжело привязаться. Так вот, йога является традиционной системой и, по сути дела, претендует на то, что дает некие такие методики, которые позволят вам все-таки в своей личной жизни переоткрыть это знание вед и понять его. И тут уже другая сложность возникает для западного человека. Все спрашивают, ну ладно, хорошо, что переоткрывать? Если кто-то когда-то открыл, ну пускай он напишет книжку, мы прочитаем, и все, и нормально. И вот оно, и знание. Но тут есть известная трудность. Дело в том, что утверждается, что это знание сверхлогично. Что оно в принципе не может быть выражено языком, ну, словами человека. Более того, даже наш разум спотыкается об это знание, в том смысле, что, грубо говоря, знаете, у нас нет даже мыслей, чтобы помыслить о нем. представьте себе, такой уровень, да? И что надо пережить некое сверхлогичное, сверхинтеллектуальное состояние, чтобы до тебя дошло. А выразить, написать книжку, что там до тебя дошло, ты в принципе не можешь. Не то, что ты не хотел, или там слов не подобрал, или мысли как куда-то все улетели. Нет, просто невозможно. Принципиально невозможно. И вот это такая скользкая всегда была тема. Одни говорили, ну правильно, невозможно, а его и нет там. Ну, это такая вот, так сказать, контраргумент. Ну, не можешь сказать, значит, его там и нет. А то, что оно какое-то сверхлогичное, а что такое сверхлогика, начинаются всякого разного рода вопросы. Это очень интересная тема, дискуссии по поводу, значит, вот, высшего знания. На самом деле, в этом отношении наследие истины поистине бесценно, потому что, вот знаете, на Западе каких только политических партий нет. А на Востоке каких только религий и философских систем нет. И там эти споры тысячелетия ведутся. Тысячелетия. Одни говорят, что веды это чушь, другие говорят, что веды это откровение, третьи еще что-то говорят. Одни там в сторону религии, другие в сторону философии, третьи в сторону науки. Каждый... Индия древняя. Это сейчас мы приезжаем, знаете, Индия производит такое впечатление, конечно, удручающее, ну потому что там... Рождаемость вырвалась из-под контроля, фактически гигантское количество необразованных людей, бедных, несчастных, но там мало что можно сделать, а в свое время это был центр цивилизации. Так вот, конечно же, в древние времена велись очень острые дискуссии, по сравнению с которыми наши современные дискуссии, ну, как мне кажется, ну, такой, знаете, это вот в песочнице... Эти самые детишки что-то делают, там друг у друга лопатку отобрал, да, там что-то копать. И вот они там повздорили, да. А там очень серьезные были дискуссии. Вообще, на самом деле, Индия в этом отношении в древности отличалась совершенно такой маниакальной, маниакальным стремлением к истине. Вот это была навязчивая идея цивилизации. Навязчивая идея цивилизации – достичь высшего знания, высшей истины. Так вот, ну ладно, мы сейчас не будем про древнюю Индию, давайте мы про современную. Современному человеку-то что делать? И вот тут возникло такое как бы немножко смещение в понимании, что такое йога. Потому что вот все те точки зрения, что вот, мол, где йога это, там, когда человек занимается какие-то физические или дыхательные упражнения, это, с одной стороны, и правда, и неправда. С другой стороны, что вот йога, там, какие-то ментальные упражнения, медитации делает, это, с одной стороны, и правда, и неправда. И вот хочется разобраться, так сказать, обрисовать, собственно, на что все-таки намекали эти древние мудрецы. Я вот сейчас попытаюсь немножко вас подвести, насколько мне самому видится эта вся ситуация. Еще раз, я не гуру, это не истина в последней станции. И начну немножко издалека. Вот есть наш мир. Мы все в нем живем. Он странный. И чтобы понять, насколько он странный, я приведу два таких физических таких примера. Представьте, что у вас есть горка, а на вершине горки шарик. Ну или, там, не знаю что, шар. И понятно, малейшее, слегка дотронешься до этого шарика, и он скатится либо в одну сторону, либо в другую, ну, если гора, еще куда-нибудь скатится. Теперь представьте себе другую картину. У вас не горка, а у вас ямка. И на дне этой ямки тот же самый шарик. И что бы вы ни делали, толкали его, не толкали, он все равно опять в дно ямки скатывается. То есть это, как говорится, две принципиально разные системы. Одна, так называемая, неустойчивая, как она в науке называется, система, другая, очень устойчивая. И вот точно так же, я сейчас много вперед забегаю, много чего пропускаю, чтобы по времени уложиться, вот точно так же и наш мир. От чего он зависит? И вдруг выясняется, что есть явление, где небольшое изменение чего-то приводит к резкому изменению мира вокруг вас. Даже не обязательно это изменение там и толкнули. А вплоть до того, что вы там посмотрели в сторону, и вот от одного вашего взгляда уже начало что-то меняться. Более того, даже вы не посмотрели, вы просто подумали, и от одной вашей мысли это все начало куда-то там скатываться. Причем в зависимости от того, что подумали, скатывается либо в одну сторону, либо в другую. А есть совершенно другие явления, знаете, подобно шарику, который внутри этой ямки. Думай, не думай, смотри, не смотри, как оно было, так оно и останется. А теперь представьте, что весь наш мир мешанина из этих двух аналогий. Что есть моменты в жизни у вас, какое-то стечение обстоятельств, где все зависит от вашего воображения. Знаете, и отсюда рождаются все эти, значит, якобы с востока пришедшие советы, что типа «думай о хорошем, будет хорошо». Да, действительно, бывают ситуации, когда надо думать о хорошем и будет хорошо, а будешь думать о плохом, будет плохо. Но в то же самое время бывают ситуации, когда думай, не думай, вот как оно есть, так и останется. И самое непонятное, что это все, понимаете, как это, перемешано. Ты не знаешь, в какой момент будет одно, в какой момент будет другое. Все-таки мне так нужна доска, не освободят они ее, да?
Уже пошли, да, сейчас.
Пошли, ага. Вот, значит, вот представьте, да? И это наш мир. Или, как бы сказали, в ведических этих самых временах, это реальность, некая реальность нашего мира. То есть, какая она? Определенная или неопределенная? Имеем ли мы на нее воздействие или не имеем мы на нее воздействие? Строго говоря, по-разному можно сказать. И, соответственно, и вести себя надо по-разному в разных, значит, этих ситуациях. И тут как бы рождается такое некое представление большое о мире реальности, вот какая, о чем-то таинственном, но в то же самое время это что-то таинственное, с одной стороны, зависит от вашего восприятия, зависит от вашего сознания, зависит от вашей интерпретации, как бы в мантра-йоге сказали, а в какой-то не зависит. И потом вот эти две точки зрения на мир вообще исторически разделились на два таких явления, которые известны каждому из вас. А именно на понятие религии и понятие науки. Вот религия больше упирает на то, что весь мир это шарик на верхушке горы. Что давай ты там это, молись, там мантры повторяй, еще что-то делай, поклоняйся, и тем самым изменишь свой мир туда, куда, значит, надо. Другой подход, это подход науки. Он больше говорит, да не, ребят, что вы сказки рассказываете, какие молитвы, мантры, вы что, упали, что ли, все? Значит, это шарик внутри оврага. Вот он есть такой, как он есть, и наша задача там не всякие спекуляции разводить, а просто измерить приборами, где он, зачем, почему, а потом, если надо, вот перетащить, то рычаги какие-то сделать, да? То есть прямо противоположная точка зрения, на первый взгляд, да? С одной стороны, концепция религии, где говорят «верь, верь, верь, верь», а по сути дела вас призывают сталкивать шарик в нужную сторону. А с другой стороны, концепция науки, которая говорит, да вы что, ребят, упали что ли? Да верь ты, не верь. Ты, наоборот, ты сделай эксперимент, пошевели, и вот что останется, то и есть на самом деле. Или по-другому, как бы у нас есть два подхода к изучению реальности или Вселенной. Один подход, который основан на так называемой научной точке зрения, который нам говорит, ну, по сути дела, что такое наука? Это коллективное неверение. Ученый не должен верить ничему. Он должен выдвигать гипотезы, ставить эксперименты и подтверждать или опровергать свои гипотезы. Если он что-то не опроверг, то это вовсе не значит, что оно есть. Просто он, может быть, неправильный эксперимент поставил. Так, друзья, что там такое, Саша? Давайте вы это потом все, ага, все вопросы. Ага, вот здесь, где-нибудь это самое. То есть наука — это коллективное отрицание, коллективное неверие, где каждый уважающий себя ученый не верит ни во что до тех пор, пока он не поставил эксперимент, и этот эксперимент, значит, не опроверг какое-то, ну, положение. Но это вовсе не значит, что ученый этим что-то доказал. Потому что он мог опровергнуть что-то одно, а что-то другое осталось, значит, за рамками его видения. Друзья, вы можете вот сейчас там не суетиться, вы очень сильно отвлекаете. В самый конец, пожалуйста. Значит, это коллективное неверие наука. В то же самое время религия это коллективная вера, где наоборот не допускаются сомнения. Потому что одно малейшее сомнение, ты там не туда подумал, не в ту сторону. И все скатилось, Бог знает куда. Понимаете, да? Вот две концепции, диаметрально противоположные, на первый взгляд. Значит, и вопрос, а йога, это что? Это наука? Это шарик на верхушке горы? Это религия, это шарик на верхушке горы. Или это наука? Это шарик, значит, этой самой, в ямке. Ответ следующий. Йога и не наука, и не религия. Она над этими концепциями. По сути дела, две эти концепции — это частный случай чего-то общего. Понимаете? Чего-то запредельно общего, как раз того, что мы не можем выразить словами. Ну что, как бы, да, есть моменты, где работает только наука, говорит йога. Да, ну как, в большей, не так. Смотрите, в чистом виде, как утверждает йога, не бывает ни в чистом виде науки, ни в чистом виде религии. Есть, грубо говоря, там 99% подхода религии и один маленький процент подход науки, или наоборот. В чистом виде ничего не бывает. В чистом виде это единая реальность. И возникает вопрос, а что это за реальность такая, да? Которая с одной стороны выглядит как наука, а с другой стороны выглядит как религия. На что, в общем-то, если так, в известном смысле перефразировать какие-то очень сложные понятия из вед, я сейчас очень много упрощаю, то йога говорит нам, наш мир — это мир свободы. А свобода, понятие свободы, как раз и есть то сверхлогичное явление, которое как частный случай может быть и как в форме религии, так и в форме науки. И в этом отношении, конечно же, да. Йога заявляет, что она не противоречит ни науке, ни религии, но не является ни той, ни другой. Поэтому все споры, когда там собираются, значит, этот самый какой-нибудь там представитель религии, а в Индии надо сказать, их хлебом не корми, да, и какую-нибудь религию придумать. И собирая вместе с ним какой-то ученый, они начинают спорить, знаете, на разных плоскостях. Это помните, как это детская была это, поговорка? А кто сильнее, кит или слон? Кто сильнее, кит или слон? Они разные. Их тяжело, значит, как-то это вместе объединить. Значит, и... Давайте, вот, как раз я сейчас что-нибудь нарисую умное. Эл. Значит, давайте-ка я сейчас это нарисую. Или, может быть, кто-нибудь нарисует, да, потому что мне так будет неудобно. Давайте, кто будет?
Давайте.
Please, welcome. Значит, рисуем большую такую, что-то такое непонятное, называем реальность. Большое такое, круглое, непонятное. Нет, ну лучше круглое, оно какое-то у нас не совсем. Да, вот, вот такое. Вот это реальность. Да, значит, над этим всем йога. Значит, делим как бы эту реальность условно на две части, на два подхода. Над одной частью рисуем этот самый, как его, горку, а сверху шарик. Ага. А над другой ямку и внутри шарик. Вот. Значит, это, соответственно, подход, значит, рисуем такой кружочек поменьше, внутри этого, значит, этого круга. Пишем букву N, наука. Угу. Значит, с другой стороны другой кружочек и пишем букву R, религия. Угу. Чудесно, да? Значит, и по сути дела, видите, граница между ними условна. Вот об этом в первую очередь и пытается, ну, как сказать, до нас донести древнее знание веды. Ребята, ну да, в каких-то случаях, в каких-то моментах лучше упирать на методики, как сказать, когда шарик на верхушке горы и думать о хорошем, и хорошее будет. Но в какие-то моменты, чё ты не думал, впахивать надо. Понимаете? Теперь смотрите дальше. То есть вот она реальность, и в этой реальности мы видим два явления в человеческой жизни, как наука и религия. Причем они очень наглые. Наука нагло утверждает, что она знает все о мире. Религия не менее нагло утверждает, что именно она знает все о мире. Но как-то, когда, знаете, начинаешь смотреть, начинаешь спрашивать, ну ладно, ребят, вот вы из религии, а что же вы там мобильный телефон еще 2000 лет не изобрели, да? Ну, всякого рода самые разные ответы, вплоть до того, что, ну, не было на то воли, значит, чего-то высшего. А если начинать внутри изучать религии, это вот мы и назвали одним словом религии, вдруг выясняется, что эти религии между собой отличаются настолько сильно, и каждая кричит, что именно она единственно верная, что голова кругом идет. Ну хорошо, мы здесь на Западе, в общем-то, не особо, так сказать, перекормлены религиями, у нас там 2-3-4 религии основных, ну уже вот этого, от этого многих тошнит, да? А в Индии миллион, там, знаете, страна, где 300 миллионов богов, ой, там вообще, там просто песня и пляска, у каждого человека своя собственная личная религия. Вот, ну и наука-то из той же серии, мы говорим, вот наука, наука, начинаешь, значит, выяснять, что же за наука, да, что там внутри. А там так, там на два ученых три мнения. Понимаете? Тоже, в общем-то, это. Но в чем-то это очень четкая схема. Здесь коллективное верование во что? Во что-то. С исключением любых сомнений не почему. Потому что не дай бог это сомнение, в неподходящий момент этот шарик не туда, значит, это сбросит. А здесь наоборот. Чистые сомнения. Ничего на веру, как они утверждают, не принимается. Но это тоже небольшое такое, как сказать, с натяжкой, потому что это коллективное неверие. А внутри каждого человека, каждый ученый может верить в свою гипотезу. А потом все оставшиеся ученые, значит, говорят, что она несостоятельна. Это, кстати, большая трагедия, когда ты там полжизни работаешь над каким-то открытием и вроде бы сделал там открытие на Нобелевскую премию, а тут приходит коллега и говорит, да нет, батенька, у вас там, значит, это степень погрешности эксперимента такая, что у вас там нет явления. Все, что было, то и осталось. И это трагедия, да. Теперь смотрите, еще какое явление мы имеем в жизни. Оно так оформилось очень хорошо. Вообще, явлений мы много можем из жизни, где есть комбинация двух этих подходов. Ну, например, такой подход, как политика. нарисуем политику вот здесь, на середине, да? Что, является ли политика наукой или религией? Это что-то такое скользкое. Там что-то есть от науки, а что-то от религии. Понимаете? Каждый лидер какой-нибудь там партии, он мечтает, чтобы превратить свою партию в религию. Чтобы никто не думал, а верил этому лидеру. Какой бы чушь он ни порол, или какие бы дела он ни делал, все говорили, нет, это наша, значит, это партия, и все. И я помню, это, я люблю все цитировать, высказывание еще был маленький, была это коммунистическая партия Советского Союза, и там, значит, был такой, такой вопрос, там, значит, почему, как же там, как же вылетело, да, почему, я забыл уже сейчас дословно, что это знание коммунизма всесильно. Вот вопрос такой, а почему? Почему вот знание, или почему марксизм всесилен, почему философия марксизма всесильна? Знаете, какой ответ был? Чисто религиозный, а потому что оно верно. Все. Значит, есть еще много всяких таких, ну, некоторые политические партии больше смещены в сторону науки, некоторые больше смещены в сторону религии. Любая политическая партия любит начинать как наука, а потом так незаметненько-незаметненько переползать в сторону религии, потому что так проще. Ну, собрались избиратели, а ты им говоришь, ребят, да вы что, да я же самый лучший, верь в меня, все. Значит, есть другие еще виды деятельности, скажем, при всем моем уважении, это люди, которым надо ставить памятник при жизни, но это очень сложное явление в жизни, это медицина. Давайте мы здесь нарисуем тоже такой кружок, назовем его медицина. Вот что такое медицина? Это наука или религия? Все, конечно, кричат, конечно же наука, ну да, куда же может быть наука? Да, конечно же наука, да? А вы с этими самыми бывалыми врачами вы не общались. Знаете, вот чем вот мой личный опыт, чем более опытный врач, тем больше он во многом не уверен. Ну, знаете, жизненный опыт, или, знаете, такой черный юмор, у каждого хирурга есть свое кладбище. Вот. В том плане, что вроде как бы должны действовать методы науки, а иногда срабатывают методы религии. Допустим, эффект плацебо. Чем вам не религия? Или помните, как в этом фильме в известном, что если там доктор сыт, то и больному легче. То есть самые иногда неожиданные вещи. И вот два человека, у одного есть какой-то там, ну, как говорится, свыше, вот знаете, вот два медика, у одного есть свыше какое-то призвание. Вот он простым разговором с больным его исцеляет. А есть человек там дипломированный, все выучил, эти все там сейчас, бедных медиков, их очень сейчас сильно мучают, они там должны какие-то квалификационные эти самые сдавать каждые там чуть ли какое-то количество времени. Ну, тяжело у них там, да? Вот он знает все, все там у него замечательно, только пациенты у него дохнут. И тут что-то такое, знаете, такая, как, знаете, мистика какая-то иногда такая. Ну, это, как правило, не обсуждается, потому что это нельзя обсуждать, это и врачебная тайна и так далее. Но вот среди медиков, медики в этом отношении, они, ну, такие вот тоже, знаете, тоже еще, да, специально. Я считаю, что вообще им памятник при жизни. Всем медикам, особенно в бывшем Советском Союзе. Значит, что у нас еще есть? У нас есть тоже на грани науки и религии такие деятельность, как, скажем, инновационный бизнес. Вот вы, Илон Маск, вы решили на Марс полететь. Это наука или религия?
Смотря в каком деле.
Физически. Это и наука, и религия, потому что он сумел вдохновить миллионы людей, эти миллионы людей вложили в него свое сознание, свою энергию, свои деньги, свою веру, друзья. Если завтра эти люди от него отвернутся, его предприятие обанкротится тут же. И вы думаете, только у Илона Маска такая проблема? Нет, друзья. Каждый из вас, когда будет начинать свой бизнес, кто будет начинать, столкнетесь с тем же самым. Ваш любой бизнес – это смесь науки и религии. Если поверят в вас, оно и пойдет. Они поверят, даже самая разумная иногда идея может годами быть невостребована или даже или прогореть. Точно так банковский бизнес. Пока банк надувает щеки и кричит, да мы самые такие солидные, устойчивые, замечательные, у него дела нормально идут. Завтра пойдет слух, что у банка там это, этот самый, как это, кассовый разрыв, знаете, дыра. И взять денег неоткуда. Пойдет эта волна. Помните, как это в 29-м году в Америке начинался этот знаменитый кризис? Там началось все буквально с какого-то первого человека, который потребовал выдать ему деньги. И все, пошла волна, все обанкротилось нафиг. Дальше. Какие-то научные достижения или какие-то прорывные технологии. Ну вот я как-то так имел честь быть причастным отчасти, значит, к отцам-основателям в области советской науки, еще в частности, ко всему, что связано там с ракетостроением. А вы знаете, какие они там все суеверные? Особенно те, кто первые эти самые ракеты запускал. У них там такой набор суеверий, что до сих пор, по-моему, хотя уже вроде как технологии вылезали, да? И а Бог его знает, ты там не отработал технологию, ты там лишнее подумал. А может, когда система сложная, а столкнул ее в ненужную сторону. Поэтому вы должны понять, что вот этот вот спор, кто прав, наука и религия, он бессмысленен. Что любой вид человеческой деятельности отчасти содержит и кусочек науки, и кусочек религии. Йога, когда она пытается сказать, ну, типа, что, ну, знаете, это... За кого она? За науку, за религию? Она говорит, вопрос поставлен некорректно. Мы за реальность. Понимаете, да? За реальность. Поэтому аргументы из науки, что вот, мол, где у вас нет доказательств, вот вы там ссылаетесь на свое священное описание, а где доказательства? Знаете, замкнутый круг, да? Ну как, где доказательства? Риши сказали, или там пророк сказал, или кто-то там еще сказал, а он откуда знает? Знаете, вот логическое. А ему, значит, с неба эти самые откровения было. А вдруг он бредил? Ну как так? Ну не может же бредить такой уважаемый человек, да и небеса не обманывать. Понимаете? Получается замкнутый круг логический. И, конечно, наука издевается над религией со страшной силой. Со страшной силой, как только мало-мальские мозги начинают работать, тебе кажется, любое положение религии просто чушью собачьей. А оказывается, не так все, не-не-не-не, да, в чем-то чушь, нет, ну, религии любят чушь, собственно, у них же нет такого критерия, но не все чушь. Аналогичная ситуация и, значит, с религией. То есть, все очень сложно. И в науке, кстати, тоже есть очень такие известные случаи, ну, вот я как бывший физик, кстати, вот я недавно книжку видел, она давно переведена еще на русский язык, еще была библиотечка «Квант», был такой журнал, до сих пор, слава богу, выходит, физико-математический, для школьников и студентов была библиотечка «Кванта», и там напечатана была книжка, она называлась «КЭД-странная теория вещества и света». Ее написал Ричард Фейман, один из гениальнейших американских ученых-физиков, он участвовал в Манхэттенском проекте, атомную бомбу делал. И вот, занимался КЭД, это квантовая электродинамика. И он очень понятно, ну, для школьников и студентов, друзья, изложил вот это противоречие, о котором мы сейчас с вами говорим, о том, что фактор наблюдателя влияет на эксперимент. Но я сейчас очень так пошло утрированно передаю эту мысль. Точнее, знаю, вы должны понять, физик никогда ничего не утверждает. Тем более он никакие религии такие жесткие не говорит, ну, не приводит. Он ссылается на эксперименты. И вот действительно он приводит ряд совершенно парадоксальных экспериментов, которые наводят на ту же самую, в общем-то, идею. Кому интересно, почитайте. Хорошая книжка, тем более я видел, недавно ее переиздали. Но вернемся. Итак, что же такое йога? А йога – это чтобы понять и воплотить, осознать реальность. А каким образом можно? И вот набирает самый большой разброс инструментов. Ну, во-первых, йога говорит так. Что, ребята, ну, вообще говоря, если собираетесь что-то там познавать, вам мозги нужны, да? Ну, как минимум, да? Для того, чтобы что-то познать, нужны как минимум мозги. Ну, я надеюсь, все согласны. Ну, их надо как минимум иметь. А мозги-то должны хорошо работать. Они должны быть отточены. Поэтому их надо постоянно тренировать, развивать и вообще относиться с известным уважением к своим мозгам. Так можно сказать, ну, помните, как это... Не буду сейчас классика цитировать, да? Но! Вот беда-то! А мозги-то работают только лишь в том случае, если хорошо работает физическое тело. Если, не дай бог, оно плохо работает, или вы больны, или вы не в тонусе, то вам очень тяжело заставить ваши мозги работать. И отсюда родилась в свое время совершенно чудесная система физических упражнений. Вот то, за что на Западе очень любят йогу. Ее любят не за метафизику, там, про реальность, про науку, религию. Не, на Западе чихать на это хотели, да и у нас уже. А за то, что есть упражнения, позанимался, о, бодренький, и мозги лучше соображают, и как-то так, и спокойнее. Понимаете? И потом дальше. Ну ладно, хорошо, физическая составляющая, но есть же еще эмоциональная составляющая. Да, ты здоров как бык, мозги вроде тоже работают, только тебе от тоски удалиться хочется. Это на каждом углу сейчас современной цивилизации, да? И вроде все хорошо, только это, жить не хочется. Значит, надо разбирать, а что, собственно, не хуй? Эмоциональная составляющая, да? Это почему? И тут очень много тоже таких моментов. Ну, во-первых, ваши взаимоотношения с окружающей вселенной, с родными, близкими, там, и так далее, и так далее. Все это фоном. Потом дальше. А есть ли у вас хотя бы в первом приближении какая-то гипотеза, как сделан мир? И тут вдруг выясняется, что мы с вами, друзья, наркоманы, мы не можем жить без знания, как устроен мир. Причем неважно, истинно это знание или ложное. Вот, кстати, на чем потом паразитировали религии. Вот мы должны иметь картину мира. Так нам спокойнее. Вот в древности считалось, что Земля плоская, на трех китах. Нет, ну кто там, слон, а потом три кита, я забыл уже, что там последовательно. А черепаха, да. Все объяснил, а что там внутри? Ну, все понятно, Земля плоская, черепаха, киты. О, да, все, замечал, все, успокоился, хорошее настроение, аппетит сразу, жизнь удалась, да. Вот, понимаете, и все. Мы не можем жить без концепции. Это вам кажется, что вы можете жить, не имея представления о мире? Вот вы, каждый из вас, сталкивались с жизненной ситуацией, когда вас кто-то бесит. Когда он поступает не так, как вы считаете, нужно, а что-то свое там несет, городит, делает. Вас просто... Он что, не понимает? Вот он что, не понимает? Он не видит вас, он раздражает жутко. Своим непониманием и, как говорите, тупостью, да? Вот. Это вот мы так запрограммированы, сделаны. Каким образом? Ну, я сейчас не буду касаться эволюционной стороны вообще жизни, это отдельная тема, но все-таки надо сказать, в отличие, как сказать, религии разные бывают. Одни признают реинкарнации, другие нет. Одни там признают эволюцию, другие нет. А йога говорит, что да, ребята, да, по всей видимости эволюция была, но только эволюция параллельная. Параллельно шла ветка эволюции тел, и, соответственно, всех инстинктов проявления, а параллельно шла очень странная эволюция, самоосознание высшего Я. Другое дело, что такое высшее Я, сейчас в дебри не буду заходить, там на самом деле очень все красиво и изящно в йоге, ну, в ведах, но это не тема этой лекции. Наша тема лекции, это, собственно говоря, что такое йога и чем занимается преподаватель йоги. Так вот, вы как преподаватель йоги, смотрите, да? Чем вы будете заниматься? Вы что, будете физуху, что ли, в зале преподавать? Нет. Вы будете йогу преподавать. А физуха вам нужна только для того, чтобы йога дошла. Вы что, будете медитации какие-то там эти самые заунывные, понимаете, это? Нет. Вам надо для того, чтобы работать с разумом. А разум нужен для того, чтобы познать йогу. Или, и вот так, что бы вы ни перебирали, выясняется, что вроде как в йоге уцепиться не за что. Что это вроде и... А, некоторые, йога это религия, особенно из Индии, Индия вообще помешана на религии, это конек их, они любят. Вот что любят, то любят. Да какая, извините, религия? Йога не религия, но она признает, что есть такие эффекты, которые, ну, на которых религия работает, которые запросто можно использовать, а можно не использовать, если не нравится. Или йога это наука, вот мне даже книжки тут попадали сейчас вот под таким лозунгом, ребята, йога это наука, давайте, значит, по всем канонам хорошей там академической науки двинем йогу. Я сам из академической науки, я примерно представляю сильные и слабые стороны, я понимаю, нет, друзья, йога это не наука, хотя можно очень хорошо пользоваться всеми методиками современной науки, а можно вообще не пользоваться. Возникает вопрос, а что остается-то? А в этом-то и проблема, что как раз остается это невербальное, что вы к чему можете сами стремиться, вы можете помочь другим к этому подойти, а вообще говоря, есть набор инструментов, вполне конкретных, вне зависимости, вот человек пришел, а у него спина болит. Еще что-нибудь болит. Вы ему даете упражнение йоги вовсе не для того, что он там вас попросил высшую реальность, а потому что вы помогаете ему избавиться от страданий. И вот, или там человек пришел, он что-то не знает в теории там, ой, а как сделан мир? А вы ему объясняете, ну смотри, его полегчало. Оказывается, не на трех китах, а на четырех, понимаете? И земля вовсе не плоская, а цилиндрическая. Ну все, уже полегчало, многое объяснилось, почему, значит, Америку открыли. Ну, понимаете, да, можно же это. Но с другой стороны, понимаете, является ли целью йоги? Нет. И вот эта тонкость, которую никто не понимает, ну то есть вот в открытых источниках, если так скажем. Поэтому столько, сколько ну, проявлений человеческой жизни, столько есть видов йоги, столько есть упражнений, их очень много. Откуда, в смысле, с востока дошло, вот, до сих пор переварить не можем, даже перевести на, даже на английский, не то, что на русский. Вот, и получается, что, а что же остается-то за душой у преподавателя йоги, если инструментов много, чем-то можно пользоваться, а чем-то не пользоваться, или всем одновременно пользоваться, вообще, что изучать, а что не изучать, где работать, а где не работать, что делать, а что не делать, вообще, мотивация, когда бедному преподавателю, в чем его мотивация? Мотивация остается только лишь одна у преподавателя йоги. Облегчать боль, страдания и мучения всех живых существ, а заодно и свои собственные. Ну, в открытой йоге это называется так называемый третий принцип йоги. Поэтому основа, вот когда вы идете учиться на преподавателя йоги, вы все, ну, во всяком случае у нас, вы и физическую часть, и ментальную, и духовную, и чего только у нас там нет. Но вы должны понять, очень хорошо учить на уровне. Даже, как говорится, знаете, ладно, мало этого, а вот, допустим, вопросы бизнеса, да? Ради Бога, вперед. Сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть подходов в йоге. Ну, в йоге, правда, там целый такой пласт называется артха-йога. Она много там тоже каких-то подразделений включает. Но научитесь, если надо, а если не надо, не будете этому учиться, потому что вы тоже свободны. Но единственное, что не выкинуть у преподавателя йоги, это три принципа йоги. Первое, это быть добрым и никому не вредить. Потому что единственное, что остается, значит, у этих древних риши после переживания реальности, то, чего нельзя ни языком, ни мыслями высказать, это следующий такой совет. Что, ребят, можно не вредить? Пожалуйста, не вредите. Себе же хуже будет. Можете быть добрыми? Ну, будьте добрыми, потому что доброта это, по сути дела, ваша скрытая сверхлогичность. Это первый принцип йоги. Второй принцип йоги говорит, что, ребят, ну да, мир сложен. Но без оттачивания разума, без того, чтобы понять, как он, ну, в общем-то, работает, без какой-то последовательности в том, чтобы поставить цель и ее достичь, вас и будет метать из науки в религию, еще куда-то там, вот это вот так вот будет. Болтаться будете, да? И, наконец, третий принцип йоги, то есть поэтому йога, второй принцип йоги призывает вас: будьте разумными и последовательными. Поставили цель, достигайте цели, отбрасывайте все то, что к цели не ведет. В общем-то, простой принцип. Здесь даже слова йога нет, и про реальность тоже ничего не сказано. Наконец, третий принцип йоги, или так называемые, ну, как бы условия быстрых методов, это хлеб для преподавателя йоги, потому что выкиньте этого, от преподавателя йоги не остается ничего. Чему учить? Так вот, это всеми силами стараться облегчать боль, страдания и мучения, значит, всей окружающей вселенной. И параллельно с этим, подчеркиваю, параллельно с этим, свои собственные. Почему? Потому что нет двух миров. Помогая другому, ты помогаешь себе. Помогая себе, ты помогаешь другим. Параллельно идти надо. А инструменты? Инструментов много. Что-то мы уже знаем, что-то еще нуждается в переводе, в адаптации. Вообще, это очень творческая задача — адаптировать под современного человека древние техники, практики. Вот сколько мы не делали, вот очень...
Ага, спасибо большое.
Очень тяжело это идет. Так, и я попрошу сейчас небольшой, давайте мы сделаем рекламу, вставим. Угу. Пока я переведу дух. Прошу.
Let me remind you, позвольте напомнить, that the lecture was given by Vadim Open Yoga. Лекцию проводил для вас Vadim Open Yoga, a former Open Yoga instructor.
Это бывший Open Yoga преподаватель.
Open Yoga lectures take place at the Zipper Step Club at 4:40 on Saturdays.
Наши лекции открытой йоги проходят по субботам здесь, в клубе Zipper Step.
At 3:40 p.m.
В 15:40.
You can find the schedule of all Open Yoga events on the website www.openyogaclass.com.
Всю информацию вы можете найти на сайте openyogaclass.com и зарегистрироваться на этом сайте.
If you want to study the theory and practice of yoga,
если вы хотите изучать теорию и практику открытой йоги,
at your own pace,
шаг за шагом, в своем собственном ритме,
from simple to complex,
от простого к сложному,
please enroll in our free online course.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на наших курсах
at www.openyogaclass.com.
На сайте openyogaclass.com.
Also, you can find a free online course in English or at www.yogaopenyoga.com.
Также вы можете изучать открытую йогу на англоязычных курсах на сайте yoga.com.
If you want to get an additional profession,
если вы хотите получить дополнительную профессию,
and become a yoga instructor,
и стать преподавателем йоги,
and teach both in Russian and English,
и изучать открытую йогу на русском и английском языках,
please join our preparatory group.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на подготовительных курсах
of the yoga teacher training course.
На подготовительных курсах открытой йоги.
The main course will begin in October.
Сами курсы начинаются в октябре.
You can find all the details on the website www.openyogaclass.com.
Всю подробную информацию вы можете найти на сайте openyogaclass.com.
Thank you!
Отлично, великолепно! Друзья, помните, да, куда мы идем? Мы идем к билингвал. У нас есть такой, знаете, культ. No future. Все идет, хотим мы не хотим, даже из йоги с английской стороны. Всем спасибо!
А название?
А, давайте название!
Надо решать уже, подготовиться к занятию.
Название какое?
Какую йогу преподают специалисты открытого йоги?
О! Еще есть добавление? Что еще? Какое? Какую фразу? Какую еще фразу? Ну как описать? Видео вывалится в этом самом, в YouTube.
Сочетание концепции веры и творчества.
Ну,
грани мира.
Давайте, пускай они тебе напишут на этот самый, куда, на какой у тебя есть? Значит, ваши предложения на по почте, какая почта?
Марина
Бхава, собака gmail.com. Все, guys, let's see.